Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Евгения Васильева приговорена по делу оборонсервиса к 5 годам тюремного заключения. Откуда взялся столь неожиданный приговор? В мире отмечают 70-летие окончания Второй мировой войны в Европе. Как Украина теперь встречает День Победы? Грузовой космический корабль сгорел в атмосфере над Тихим океаном. Каким образом прогресс сходил с околоземной орбиты? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 8 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Пресненский суд Москвы приговорил главную обвиняемую по делу оборонсервиса Евгению Васильеву к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще 4 обвиняемых получили сроки от 3,5 до 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. По версии следствия, глава Департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева через структуру оборонсервиса продала ряд объектов недвижимости ведомства по заниженной стоимости. В октябре 2012 года по фактам махинации в компании оборонсервис было возбуждено несколько уголовных дел. В связи с этим своих постов лишились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны России Анатолий Сердюков. За ходом заседания в Пресненском суде Москвы сегодня следил корреспондент Радио Свободы Никита Татарский. Он в эфире программы «Время свободы».
В зале суда Евгения Васильева чувствовала себя, по-моему, очень хорошо. Она была в хорошем настроении, постоянно переговаривала со своим адвокатом, улыбалась. Я напомню, что чтение приговора продолжалось сегодня уже 3-й день в Пресненском суде. И судя по тому, как обратили внимание мои коллеги, что Евгения Васильева приехала в зал суда без вещей, она была уверена в том, что приговор ей будет именно таким, какой просила прокуратура, то есть условный срок, ну а сколько точно лет должен был определить судья. В тот момент, когда прозвучали слова о реальном сроке заключения, Евгения Васильева даже слегка пошатнулась и побледнела. Это стало явной неожиданностью для нее. Мы ожидали больше 2 часов у здания суда, когда ее проведут в автозак. И как только ее вывели, люди в толпе стали кричать «позор, позор». Однако, в отличие от привычного уже на сегодняшний день значения этого лозунга, когда люди осуждают сроки, которые, по их мнению, дали несправедливо осужденным, в этот раз эти крики «позор» сопровождались комментариями «надо было дать 10 лет строгого режима, больше». И так далее, и так далее.
А что это были за люди?
Мне трудно судить. Я видел буквально 2, они были с георгиевскими ленточками и, в общем, без каких-либо других плакатов или опознавательных знаков.
Никита, Василию вывели уже в наручниках, посадили в автозак и отвезли домой собирать вещи.
Похоже, что именно так. Ее провели очень быстро, она прятала лицо. Буквально это весь ее проход занял около 10 секунд, после чего автозак сразу закрыли, и он тут же уехал, покинул территорию суда.
Очевидно, будет обжалован этот приговор?
Очевидно, что будет обжалование, и также, как комментировали здесь наблюдатели, по всей видимости, с учетом уже отбытого срока под домашним арестом, уже в самое ближайшее время Евгения Васильева в любом случае сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение.
А что был за судья, который выносил приговор?
Это женщина, молодая женщина, которая явно очень утомлена была на 3-й день чтения приговора тем объемом текста, который приходилось читать. Голос ее становился все тише, речь неразборчивее, ей много раз приходилось останавливаться, чтобы попить воды. Было абсолютно очевидно, что она с трудом заканчивает этот, я боюсь подумать, сколькостраничный документ. Если говорить именно о субъективном ощущении, то такое неразборчивое чтение документов скорее говорило мне о том, что это чтение чужого текста, нежели самостоятельного решения. Это только мое личное ощущение.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Никита Татарский. Сторона обвинения требовала 8-летнего наказания для Васильевой условно. Почему же условный срок, которого ожидали, вдруг обернулся реальным сроком заключения? Этот вопрос я задаю военно-политическому московскому эксперту Александру Гольцу.
Приговоры по таким делам выносятся в соответствии с результатами столкновений, в данном случае, каких-то бюрократических кланов. На сей раз мы видим, что победу одержал тот клан, который действует против бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. И очевидным образом это свидетельство того, что против него еще могут быть возбуждены какие-то уголовные дела.
У этих людей, неприятелей Сердюкова, есть имена и фамилии?
Да, разумеется. Но более или менее известно, что в какой-то момент против него объединились вице-премьер Рогозин, руководитель администрации президента Иванов и руководитель Ростеха. Эти три человека, которым планы Сердюкова мешали спокойно распилить 23 триллиона рублей, которые отпущены на перевооружение, они в какой-то момент, их интересы объединились, и они вот предприняли на него атаку.
Прекрасно, Евгения Васильева была только орудием, таким образом, по борьбе с Сердюковым.
Даже не орудием, а аргументом, который использовался для борьбы с Сердюковым, и не более того, конечно же. Никакого отношения к борьбе с коррупцией это ровным счетом не имеет.
Мошенничал, не мошенничал, а это в данной ситуации не та плоскость вопроса, о которой нужно говорить.
Я вовсе не хочу сказать, что Сердюков и Васильева – ангелы в белых одеждах. Они вели себе вполне ту жизнь, которую ведут вельможи путинского разлива. Все эти владельцы шубохранилищ, они ничем не отличаются от Сердюкова и Васильевой. В России реализуется принцип Пиночета «друзьям все, врагам закон». В какой-то момент вдруг Сердюков и Васильева из зоны друзей переместились в иную. И к ним стали предъявлять требования закона.
А кому сейчас мешает Сердюков? Он потерял все свое политическое влияние на распределение финансовых потоков. Он не оказывает большого внимания. История затянулась это надолго. Если сейчас руководствоваться той схемой, которую вы выстраиваете, отношения между этими кланами, почему было не пожалеть Васильеву и не дать ей условный срок?
К такой точке зрения и склоняли главного начальника страны. Опять-таки, у тех, кто возбудил всю эту историю против Сердюкова, над ними тоже висит. В какой-то момент у них могут спросить, ты вот предъявил такие обвинения, а какого черта? Ничего за этим не стоит, никаких серьезных проступков нет. То, что вменяют Васильевой, это по меньшей мере смешно. Ей вменяют то, что она продавала имущество Министерства обороны дешевле, чем могла бы продать. Экспертизы в таких делах такого рода не стоят ломаного гроша. Как захочет эксперт, так он и представит дело. Потому что меняются цены, меняется ситуация на рынке каждый день. И поэтому над теми, кто затеял эти все дела, над ними тоже висит ощущение того, что главный начальник может поинтересоваться, а чего это вы вот организовали такое дело и выгнали такого верного товарища, каким был Сердюков Анатолий Эдуардович. Надо доколотить эти гвозди в гроб.
Есть какие-то защитники у Сердюкова? Или вы думаете, что Васильева отсидит сколько-то и выйдет по амнистии или по УДО, и на этом дело затихнет?
Один бог знает, как раскладываются карты вот в этих пасьянцах. То, что происходит сейчас в России, это чистая Византия.
Военно-политический эксперт Александр Гольц о приговоре Евгении Васильевой и уголовном деле оборонсервиса.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» голос Майи Плисецкой. Редкие записи середины 90-х годов прошлого века.
Когда я начала репетировать «Лебединое озеро», я стала всматриваться подробнее в лебедей. Ходила в зоопарк, смотрела на их повадки, как они чистят перышки. Я потом это перенесла все на сцену.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», пятница, 8 мая. В этом году Украина впервые отмечает годовщину окончания Второй мировой войны не так, как на протяжении многих лет в прошлом. В центре Киева не будет военного парада, а наряду с Днем Победы 9 мая, 8 мая в пятницу отмечается День памяти и примирения. Украина отныне следует резолюции Организации Объединенных Наций, принятой по случаю 60-летия победы над нацизмом. В этом документе рекомендовалось не только праздновать победу в войне, но и вспоминать о погибших, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Последний военный парад в Киеве в августе прошлого года, в годовщину Дня независимости Украины, был связан с вооруженным противостоянием в Донбассе. Его участники прямо из центра города вместе с новой техникой отправились в зону боевых действий. Чтобы не возвращать в памяти воспоминания о погибших на новой Донбасской войне, в этом году решено было не проводить военный парад по случаю победы над нацизмом. Президент Петр Порошенко принял приглашение своего польского коллеги и отправится отмечать 70-летие Победы в Варшаву, куда приедут лидеры нескольких стран Европейского Союза. Противостояние в Донбассе и участие на стороне сепаратистов граждан России заставило Украину по-новому взглянуть и на события Второй мировой войны. В этом году главное внимание было решено уделить не общей с Россией советской истории, а роли украинцев в победе 1945 года. Действительно, украинцы воевали не только в рядах Красной армии или армии Краевой, но и в рядах вооруженных сил Канады и США, куда влились потомки эмигрантов, уезжавших на протяжении начала 20 века с украинских земель в эмиграцию. Среди них есть и герои войны, получившие награды за доблесть и отвагу. Что касается Красной армии, то в ней насчитывалось 6 миллионов украинцев. 7 из них были командующими фронтами, 200 генералами, а сотни тысяч участниками движения сопротивления. 700 городов и местечек были разрушены по итогам Второй мировой войны на Украине, а такие города, как Киев и Харьков, вообще практически полностью стерты с лица земли. Эта память остается живой и сегодня. Достаточно зайти на созданный по случаю годовщины Победы сайт «Поле памяти». О том, чем отличается празднование годовщины окончания Второй мировой войны на Украине, в этом году рассказывает историк Кирилл Галушко.
У нас происходит сильный, скажем так, мировоззренческий сдвиг. У нас появляется политика памяти, которой не было раньше. И сущность этой политики состоит не в том, чтобы отрицать участие украинцев, например, там в Красной армии. Суть состоит в том, чтобы показать всю полноту судеб украинцев любых национальностей во Второй мировой войне. Упоминаются украинцы, которые воевали в американской армии, в канадской армии, в европейском движении сопротивления. Просто сейчас хочется, чтобы украинская политика памяти не зависела от идеологии и режима, как это происходит в России. То есть мы не можем там постулировать победу сталинизма над нацизмом как главный итог Второй мировой войны. То есть это была война, в которой украинцы принимали участие на разных сторонах, и они воевали и против нацизма, и против советского тоталитаризма, и надо найти какой-то компромиссный подход и компромиссный месседж для общества, для того, чтобы информация о Второй мировой войне, она не разжигала конфликты в обществе, а вела к каким-то компромиссам и взаимопониманию.
Все-таки большинство украинцев принимали участие во Второй мировой войне именно в составе Красной армии. Не получается ли так, что вот этот период каким-то образом отодвигается?
Я не опасаюсь по той причине, что сейчас в России существует тезис о том, что победа во Второй мировой войне и в том числе победа Красной армии над вермахтом, это была победа исключительно русских. И другие национальности, и другие народы Советского Союза, они играли в этом всем символическую роль. Я думаю, что как раз сейчас украинские историки, наоборот, будут отстаивать то, что украинцев было очень много в Красной армии. Они совершили там множество подвигов. Вот, огромное количество людей погибло. И в отличие от России, Украина была полностью оккупирована нацизмом и потерпела гораздо больше насилия над гражданским населением. Поэтому опыт того периода, который называется Великая Отечественная война, он не будет отброшен, он, наоборот, будет, скажем так, поднят на знамя как показатель того, какой взнос сделали украинцы в победу над нацизмом.
Поскольку появился символ красного мака, который очень напоминает подобный символ, использующийся в странах европейских, как символ Первой мировой войны, с чем связан все-таки этот выбор?
Был взят европейский символ Первой мировой войны, потому что сейчас Вторую мировую войну у нас они делают единственной войной, которая была. Я думаю, что по поводу красного мака у нас будут очень активно вспоминать в будущем, в ближайшем, и Первую мировую войну, которая для Украины тоже была трагической, потому что украинцы воевали в австрийской и российской армии друг против друга. И это просто попытка избавиться от идеологической символики. Для украинской этнографии и культуры мак имеет значение. Это такой памятный цветок, который точно так же, как и в европейской традиции, растет на могилах там, и так далее. То есть это нормальная попытка избавиться от красной звезды. А за годы независимости Украины политика памяти как таковая в отношении победы над нацизмом и победы во Второй мировой войне, она не менялась. Как привыкли за последние лет 30-40 отмечать, так это и происходило. Вот. Но сейчас кризис в отношении происходит из-за того, что утратилось фронтовое братство 1945 года. И получается, что внуки тех, кто тогда воевали вместе, сейчас воюют друг против друга.
За пределами Киева 8 и 9 мая по всей стране будут возлагать цветы к мемориалам Вечного огня, а также на военных кладбищах. Кроме этого, местные власти будут поздравлять ветеранов, дарить подарки и красные маки. Александра Вагнер, Радио Свобода.
К юбилею окончания Второй мировой войны в Европе Институт национальной памяти Украины опубликовал серию видеороликов, посвященных украинским героям этой войны. Один из роликов посвящен 97-летнему ветерану Ивану Залужному, который потерял внука в новой войне на востоке Украины. Автор проекта – украинский режиссер Олесь Санин. Его картина «Мамай» в 2003 году была номинирована от Украины на премию «Оскар». В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову Олесь Санин рассказал о героях своих роликов.
Я предложил такую концепцию объединить историю памяти войны. Меня интересовала прежде всего настоящесть этих историй, документальность. История дедушки, который похоронил своего внука, ветеране Великой Отечественной войны, да, Второй мировой войны, потому что он закончил войну уже с Японией, был морским пехотинцем. Я знал историю, где-то была, я слышал о ней, видел несколько фотографий в прессе. Ну, несколько дней заняло время, чтобы найти этого человека. Казалось, что он живет в Запорожье, казалось, что у нас есть какие-то общие знакомые. Ну вот я взял съемочную группу, приехал к нему и попробовали снять малюсенькую историю. Понятно, что она достойна и, наверное, большой документальной картины. Если бы я мог, я сделал бы. Но, с другой стороны, я понимаю, что контакты с публикой через телевидение, через короткие ролики будет намного больше. Потом нашлись истории, которые мы сделали маленькие реконструкции. 5 историй героев, неизвестных в большинстве своем в Украине, героев Второй мировой войны, украинцев, которые воевали не только в советской армии или даже воевали в ней, но не были признаны, и те, кто воевали в повстанческом движении против фашизма, и те, кто воевал против фашизма и нацизма, воевал со стороны американской армии, французской армии и в немецком сопротивлении, нашли как бы людей украинского происхождения или украинцев, и вот сняли о них маленькие истории. Институт памяти украинский, мы задействовали их работников архивных. Позже мы обратились за письмами, настоящими письмами, которые не дошли до своих героев в 42-м, 43-м, 45-м годах, которые были отправлены на войну и, к сожалению, не дошли до своих адресатов. Мы нашли эти письма, их оказалось там десятки тысяч писем музея Второй мировой войны здесь, в Киеве. Я много снимаю в игровом кино, даже являюсь там специалистом по спецэффектам, и часто меня приглашают на, ну, не мои картины снимать, войну. Маленькая часть наших съемок, реконструкции того, что происходило там в войне в Соединенных Штатах с Японией, где украинец принимал участие, и там в Кракове и так далее, мы делали маленькие реконструкции событий, потому что материала этого оригинального не было. И оказалось, что большинство из этих людей, которых мы пригласили на съемки, они были только что на войне, они вернулись оттуда. И часть моей съемочной группы, осветители, операторская группа, это тоже ребята, которые вернулись только что с войны. И отношение к любым выстрелам на площадке, к взрывам, было абсолютно другое.
Расскажите, если можно, немножко про людей, которые стали героями в итоге этих роликов. Петро Дмитрук, Майкл Стренг, Евгений Березняк, Ахметхан Султан и Галина Кузьменко. Даже шестеро, вот я насчитал.
Да, Ахметхан Султан – это важный герой Советского Союза, очень известный летчик ас. Он был крымский татарин. Уже когда получил звезду героя, ну и освободился Крым, он попросился в отпуск поехать. приехать, ему дали отпуск, поехать к своим родителям в Алупку. Когда он приехал, он там стал свидетелем депортации всего своего народа и своей семьи. И только из-за того, что он герой был Советского Союза, только его семье удалось спастись от депортации, но все равно их там ждала не очень хорошая участь. Он всю жизнь свою рассказывал, что он крымский татарин, хотя это было очень непопулярно. И погиб, к сожалению, как летчик-испытатель при испытаниях советского нового самолета. Майкл Стрэнг — это украинец, который воевал, был героем во Второй мировой войны, стал уже американцами, воевал за Соединенные Штаты, получил большое количество наград за свой героизм, но самая известная о нем история была та, что он вместе как бы с еще 5 солдатами поднял флаг над островом Иводжима. Это одна из самых известных историй морской пехоты Соединенных Штатов, но мы о нем не знали, потому что история, ну, как-то была даже при независимой Украине немножко странной, то, что украинцы воевали, ну, не только в советской армии, оказалось, что они были героями и в армиях союзников и так далее.
Говорил украинский кинорежиссер Олесь Санин. В США и в большинстве стран Европы сегодня отмечают День Победы во Второй мировой войне. В польском городе Гданьск прошла церемония, посвященная этой дате. В ней приняли участие многие представители мировой политики и лидеры нескольких стран Центральной и Восточной Европы. Радио «Свобода» представляет цикл интервью с ветеранами разных стран, участниц антигитлеровской коалиции. На вопросы корреспондента Радио «Свободы» в Варшаве Алексея Дзиковицкого отвечают ветеран польской армии Краевой Януш Францкевич, который воевал на бывших восточных территориях Польши, ныне это западные области Украины и Белоруссии, и историк, сотрудник Института национальной памяти Польши Казимеш Краевский.
Я работал на почте в Ченстахове, мне было 17 лет. Домой в отпуск приехал мой приятель из партизанского отряда «Удар». Я знал его, мы вместе работали раньше на почте, и тогда я попросил его взять меня с собой в партизаны. Я бросил ночное дежурство в почтовом отделении на вокзале, и мы поехали в Варшаву. В армию Краеву меня приняли в местечке Костки, это восточнее Варшавы. Мой друг посоветовал мне не признаваться, что мне только 17 лет, и я сказал 19. Я был тогда довольно высоким юношей, сейчас и не скажешь, но болезнь позвоночника наклонила меня к земле. Меня приняли в отряд.
Но все-таки не боялись ли вы тогда идти в партизаны?
Знаете, молодых людей не так просто напугать. Я видел, как умирают мои товарищи, но все же. Не все выдерживали. Была зима, слякоть, холод. Мы спали на соломе в крестьянских хатах. Те, кто оставался на посту, часто сильно замерзали. К нам в отряд приехали 10 добровольцев из Варшавы. Через неделю остался только один. Остальные уехали назад, не выдержав условий. Снег, бездорожье. Ведь мы перемещались по лесам все время. Мы поехали в Варшаву. Это одна из ярких операций моего отряда, февраль 1944 года. Затем мы, 66 человек, со спрятанным оружием и фальшивыми документами, сели в немецкий военный поезд, где было полно немецких солдат, и поехали в направлении Белостока. В Белостоке стало немного страшно. Там много было немецких солдат, а мы пересаживались со спрятанными винтовками. Несмотря на это, пообедали еще и затем сели уже в гражданский поезд, расселись по купе. Люди стали спрашивать: «Вы куда едете?» А мы: «Строить оборонительные сооружения на Восточном фронте». Но как только поезд проехал Гродно, мы вытащили из укрытия оружие и выскочили на станции. И тогда, конечно, все поняли, в чем дело. Ну и через Гродненскую пущу по льду замерзшего озера мы пошли в направлении Лиды. А холод страшный. В Варшаве слякоть и грязь, а здесь мороз зуб на зуб не попадает. Остановились еще в доме рыбака.
Вы говорили, что неоднократно останавливались в деревнях у местных жителей, крестьян. А насколько они вас поддерживали, помогали, особенно если речь идет о бывших восточных землях Польши?
В деревнях были старосты, салтысы, которые назначали, кто чем поможет. Мы выдавали такие специальные квитанции людям, что конфискация была проведена армией Краевой. Но хозяевам, конечно, это не особенно помогало. Единственное, что в случае проблем можно было предъявить. Вот, мол, насильно забрали корову или свинью.
Господин Краевский, в 1943 году было принято решение о сотрудничестве армии Краевой с наступавшей Красной армией. Как это выглядело на практике?
Ситуация была очень специфична.
Красная армия в 1939 году напала на Польшу и заняла половину польской территории. В течение первых двух лет войны СССР фактически был союзником гитлеровской Германии. И вот через два года Советский Союз, на который напала Германия, оказался среди держав, которые сражаются против Третьего Рейха. Он стал союзником наших союзников, и с ним нужно было как-то договариваться. Ставка армии Краевой рекомендовала избегать столкновений с советскими партизанами и как-то выстраивать с ними нормальные отношения. Однако для этого необходима добрая воля обеих сторон.
Вернемся к союзу между Красной армией и армией Краевой. Довольно скоро выяснилось, что советские войска берут в плен польских партизан, разоружают, расстреливают или высылают в Сибирь. Опасались ли вы, пан Францкевич, подобной ситуации, того, что вы тоже можете пострадать?
Ну, конечно же, такие ситуации случались. Позже многих выслали. Как раз наш отряд был отрядом варшавским.
Это так называлось, варшавский. Но из 600 человек общей численности варшавян было около сотни. Остальные местные добровольцы. Православные ребята даже были.
Да-да, конечно, так было. А вот, например, Столбцовский отряд, когда пробивался к Варшаве, это отдельная долгая история. Так вот, по дороге они дважды заключали соглашение о перемирии с красными, а затем еще и с немцами.
Историю армии Краевой можно назвать трагической. Около 100 тысяч ее солдат погибло, около 50 тысяч прошли тяжелые испытания в советском плену. По вашему мнению, в современной Польше на достаточно должном уровне чтят память о бойцах армии Краевой?
Думаю, да, абсолютно так.
Совсем скоро во многих государствах Европы будут отмечать день окончания войны. В России он называется Днем Победы. Что для вас означает этот день?
Для нас победа. Да мы больше всех проиграли в той войне. Нечего нам говорить о победе. Главным победителем была Россия, поскольку это Сталин принял решение о разделе Европы. Половину территории Польши включили в состав СССР. Хотя, по правде говоря, те земли, которые мы получили на Западе, они лучше. Но Сталин сделал это намеренно, чтобы нас с немцами поссорить навсегда. Ведь отданные нам территории, Щецин, например, даже славянским никогда не был.
Был, но очень давно. Для Польши день окончания войны в Европе не был таким, как для других народов и стран. Для нас война закончилась проигрышем. Наши западные союзники нас предали, оставив на растерзание Советскому Союзу. Не только нас, но еще солидный кусок Европы. Когда отмечалась победа в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, когда все праздновали окончание войны в Европе, великий праздник. Так вот, в эту ночь в Польше бывшие бойцы армии Краевой напали на провинциальный город Граево и в бою освободили около 200 заключенных местной тюрьмы. Этих людей, которые пережили немецкую оккупацию, арестовали коммунисты. Солдаты армии Краевой, которые 5 лет воевали с оружием в руках против немцев, освобождали теперь своих родных, знакомых, товарищей по оружию. Такая вот для нас была победа и окончание войны.
Ну, то так, это наше звеченство, так это и закончение войны.
На вопросы корреспондента Радио Свобода отвечали ветеран польской армии Краевой Януш Францкевич и польский историк Казимеш Краевский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 8 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. В Москве завершаются подготовления к параду Победы. Грузовой космический корабль сгорел в атмосфере над Тихим океаном. Партия консерваторов стала победителем парламентских выборов в Великобритании. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня пятницы, 8 мая, по версии «Радио Свобода». Главная обвиняемая по делу оборонсервиса Евгения Васильева приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В США и большинстве стран Европы отмечают День Победы во Второй мировой войне. Трое задержанных 6 мая на Болотной площади в Москве приговорены к административному аресту. В Липецке установленный 2 дня назад бюст Сталину облили розовой краской. Российский грузовой космический корабль «Прогресс», контроль над которым был потерян после его запуска 28 апреля, минувшей ночью сгорел над центральной частью Тихого океана. Таковы были главные новости уходящего дня, пятницы, 8 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Москве завершаются приготовления к параду Победы. Ожидается, что эта церемония станет самой масштабной из всех, которые проходили по случаю подобного праздника. В параде примут участие 16 тысяч военнослужащих. На трибуне для почетных гостей будут примерно 25 или 30 глав государств, которые согласились приехать в Москву для того, чтобы отметить этот праздник, а также ветераны. Сообщается, что средний возраст этих ветеранов 73 года. По всей вероятности, многие из них – это те, статус которых приравнен к статусу участников Великой Отечественной войны просто по причине возраста. Предлагаем вашему вниманию интервью с российским ветераном войны Евгением Сидоровым. Он родился в 1911 году, в 29-м закончил среднюю школу и почти сразу устроился работать на Томскую городскую телефонную станцию. Евгений Силов, наверное, последний оставшийся в живых из тех, кто принимал участие в спасении челюскинцев в 1934 году. С третьего курса Томского университета студента Силова призвали в армию. Он воевал на Ленинградском фронте, там был тяжело ранен и в 43-м году комиссован. Сейчас ему 103 года. Воспоминания ветерана записала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Там каждый день страшно. Только тогда, когда они враг считают нужным. И так же, как и мы. Вот, допустим, наши окопы. И вот мы заметили, что они оттуда стреляют здорово, из пулемета, допустим. Так. Мы, конечно, сообщаем своему начальству. Начальство поднимает артиллеристов, с ними связывается и начинает стрелять по этому месту. То же самое делают и немцы. Из танкового пулемета стрелять только в крайнем случае, если они пойдут. Потому что если покажешь место, значит, ты должен сделать другое место для своего оружия, чтобы немцы не знали. И они то же самое делают. Там, значит, разные школы убивания человека. Что основное? Жратва. Получили, сожрали. И довольны. Потребности в еде было. Вот один раз там, я попал в роту связи. Надо было установить связь под таким местом, под Ленинградом, если называется Гатчина. И вот мы туда пошли. Нас трое было. И среди нас был один татарин. Вот как мы идем, он говорит, собака. Но я командир, вот, не Маша командир, разрешите убить ее. Я говорю, стреляй. Он метров 400, наверное, до этой собаки было. Он раз с первого выстрела убил собаку. За ней сбегал, принес, ободрал, разрезал на всякие куски. И давайте, значит, варить суп. Сварили суп этот. Вначале мы там с одним раком побаивались есть. Видите, на войне там никто не знает, что с ним может случиться. Некоторые страшно боятся этой армии. Вот я вам сейчас приведу один случай. Один мужик, здоровый мужик, решил избавиться из армии. Он взял гранату, выдернул кольцо, стал за угол кирпичного дома, туда за угол руку тела, открыл. Как граната взорвалась, ему вот так все оторвало. Ему залечили, судили и расстреляли. Видите, я должен был пройти в одну часть. Я шел. Это главное, было темно уже, 10 часов примерно вечера. Шел, ну, как катушку, конечно, нес. Вы знаете, что такое катушка? Наверное, с проводом, с этим. И вдруг ни с того ни с сего передо мной разорвалось. Я упал. Потом, когда пришел к себе, слышу, журчит кровь. И каким-то образом совпало там, что ехал мужик на телеге, то есть на лошади. Что-то они навели. Они же быстренько подъехали ко мне, положили меня и увезли сразу в медсанбат. Нам привезли бийскую махорку. Все дорады, все свернули в палец толщиной, понимаете. Цигарки. Часа два до этого, там вот это разрушенное здание пригнали, и там проволокой этой колючей окутали, пригнали пленных. И знаете кого? Норвежские пленные. И вот они, значит, какими-то знаками могут дать. И вот наши, значит, сердцелюбивые красноармейцы, палец толщиной, значит, сигареты сделали, закурили, бросили через эту проволоку. Там, значит, взяли, аккуратно взяли все, и по очереди один курнет, второй, два следующих войдет, установить, что мы им никакого зла не делаем. Но чего ими с нами воевать-то было, а? Вот как раз наша сейчас заняла это место, и здесь был этот разбомбленный институт. Я не знаю, не то авиационный институт, ну какой-то. Вот там была библиотека. Эта библиотека была разбомблена, и целая гора книг. И все, кто побывал на этом месте, обязательно туда в разбомбленную заходили и убирали свои книжки в противогаз. Засовывали. А кто сколько мог? Ведь был специальный приказ такой строгий, значит, чтобы эти книжки не совали это в противогаз. Противогаз есть противогазовое устройство. Почти вся армия читала, часть читающая. Никто не заставляет вас читать еще. Или романы читать, или ну, кому что нравится, тот и читал книжки. У каждого книжка была или за пазухой, или в противогазе.
В горьком опыте Второй мировой войны российский ветеран Евгений Силов.
Время свободы, план на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 мая. На этой неделе исполнилось 3 года с момента оппозиционной акции «Марш миллионов» на Болотной площади в Москве, послужившей основой для уголовного дела о массовых беспорядках. Сейчас в деле уже более 30 обвиняемых. Несмотря на то, что прошло 3 года, следователи не оставляют попыток привлечь к ответственности новых, с их точки зрения, нарушителей закона. В этом году болотное дело пополнилось еще 2 обвиняемыми – правозащитницей Натальей Пелевиной и инженером-конструктором Иваном Непомнящих. К очередной годовщине акции на Болотной площади «Радио Свобода» подготовила цикл материалов, посвященных узникам Болотной. Сегодня в заключительном материале речь пойдет о 39-летнем москвиче Михаиле Косенко. Он был признан виновным в участии в массовых беспорядках, однако от отбывания уголовного наказания освобожден. Косенко отправили в больницу на принудительное лечение, так как экспертиза, проведенная в институте имени Сербского, признала его невменяемым. Через некоторое время Косенко отпустили домой, но он по-прежнему находится на принудительном лечении, рассказывает судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Он совершенно обычный человек. Внешне вы не скажете, что у него есть какие-то заболевания, говорит сотрудник правозащитной организации «Общественный вердикт» Олег Новиков про Михаила Косенко, которого знает еще со школы. На акции протеста Михаил Косенко, инвалид по психиатрическому заболеванию, как и многие другие фигуранты болотного дела, начал ходить после выборов в Государственную Думу в декабре 2011 года. Митинг на Болотной площади был не первой акцией, в которой он принял участие. Однако Косенко не состоял ни в каких партиях или организациях, даже активистом не был, подчеркивает его сестра Ксения. 8 июня 2012 года он был задержан по обвинениям в участии в массовых беспорядках и в применении насилия по отношению к полиции. По версии следствия, он ударил сотрудника полиции рукой и ногой и этим совершил насилие, опасное для его жизни и здоровья. Косенко отправили на экспертизу в институт имени Сербского. Его специалисты за несколько минут признали Косенко невменяемым. Прокуратура попросила суд отправить его на принудительное лечение. И 8 октября 2013 года суд согласился со всеми экспертизами и доводами следствия, проигнорировав показания очевидцев, стоявших рядом с Косенко, утверждавших, что он не бил полицейского, и показания самого потерпевшего сотрудника ОМОНа, который признался, что не помнит, кто его бил. Еще 1,5 года Косенко провел в СИЗО, а в апреле 2014-го был отправлен в подмосковную психиатрическую больницу. 11 июня после врачебной комиссии суд постановил перевести его на амбулаторное лечение и отпустил домой. Олег Новиков, сотрудник общественного вердикта, вспоминает, как это было.
Мы приехали еще с одним одноклассником Сашей в больницу подмосковную, забрали Михаила, привезли домой, он ехал, смотрел, как преобразился Орехов Борис, ну, в кавычках преобразился, много нового, то есть он уже настолько забыл, столько времени был в заключении, был лишен свободы, в пришибленном состоянии, потому что, конечно, это чисто эмоционально очень тяжело находиться в таком учреждении, а потом вдруг оказывается, что тебя отпускают. Потом несколько раз я с Михаилом встречался, приезжал им к нему домой, просто чаю попить, пообщаться. Когда следствие не может доказать, а суд не может вынести удобный приговор, Ну, понятно, что удобно, это не оправдательно. Потому что дальше следует иск за незаконное уголовное преследование. Судью могут депримировать, либо там еще какие-то санкции наложить. Выносят такие приговоры, которые, с одной стороны, не реабилитируют человека, не может подать иск, а с другой стороны, не возникает вопроса, что вина не доказана. То есть, как в случае с Косенко, его признали виновным, но освободили от уголовной ответственности, но на основании вот экспертизы, в кавычках, которую проводил Институт Сербского. Но в случае, когда его выпустили из больницы, показалось, что там действительно были врачи, а не вот эта вот псевдоэкспертиза, которую проводили в Сербского. Полгода находился в камере с другими подозреваемыми, обвиняемыми. И никого тогда не волновало, что он может нанести вред окружающим, либо себе. Потом его не отпустили на похороны матери для его же пользы, чтобы ему не повредило, и чтобы он там, допустим, не кинулся. Ну, то есть стали делать из него такого вот бицепского маньяка, в кавычках.
Вот как Ксения Косенко описывает состояние брата после освобождения из больницы.
Он себя очень хорошо чувствует. Он отходил после выхода из больницы, ну, как-то в себя приходил, наверное, месяцев 8. Он, безусловно, посещает врача, как ему предписано, принудительным лечением. Он принимает все необходимые лекарства. Сейчас он, наверное, стал больше улыбаться. Он очень тщательно следит за судьбами ребят, тех, кто отбывает сроки, за тем, что происходит в политической жизни страны. Может быть, он сейчас не имеет возможности чуть более ярко себя проявлять, потому что решение суда, оно над ним висит, и любая какая-то активность, она может сказаться на его свободе.
Ксения Косенко признается, что несмотря на то, что брат на свободе, она не чувствует, что болотное дело для семьи осталось в прошлом. Хотя о процессе Михаил Косенко сейчас пытается не вспоминать, жизнь его семьи разделилась на до болотного дела и после.
Я, честно говоря, до этого процесса не была столь политизирована. Я никогда не ходила на митинги. Общественной и политической жизнью интересовалась постольку поскольку. Но вот именно это событие, оно, в общем-то, нашу жизнь раскололо на две части. Это был шок, это была растерянность, это первые вот эмоции, когда я не понимала, что эта история всерьез надолго. Я, в общем-то, думала, что разберутся и Миша отпустит. Когда вот эта вся история, как снежный ком, начала нарастать, когда ему не давали лекарства, которые ему жизненно необходимы, когда довольно тяжело, в общем, вплелась вот эта наша семейная трагедия, мама погибла, Мишу не отпустили, снисхождение, милосердие не проявили, тяжелые эмоции, это очень трудно. Сил и здоровья, и нервов много забрал этот процесс. Мы с Мишей более бережно стали друг к другу относиться, какие-то вещи мы не обсуждаем, я имею в виду ход болотного процесса. Это настолько тяжело, что мы даже не говорим об этом. О каких-то моментах мы очень трудно вспоминать. Мы приобрели большое количество друзей и знакомых, то есть людей, которые тебя поддержат в трудной ситуации, в сложной ситуации.
Олег Новиков учился с Михаилом Косенко в старших классах в школе. Вот что он рассказывает о том времени и о том, как спустя годы он узнал в одном из заключенных по болотному делу своего одноклассника.
Сказать, что я с ним сильно дружил, я, конечно, не могу. Просто когда я в 548-ю школу пришел, начал учиться там в старших классах, там вот как раз и моим одноклассником Миша оказался. Обычный парень, обычный школьник тогда был. Я учился так себе, он учился хорошо. Достаточно нелюдимый, ни в каких тусовках не участвовал, никогда ни с кем не дрался. Посмеивались над ним, потому что он такой классический ботаник. А потом, когда уже школу закончили, ребят узнал, что он в армию пошел. То есть меньше всего думалось о том, что такой человек может пойти в армию. Он очень любит читать, вот и по-прежнему он и в СИЗО продолжал читать. И основные просьбы были его как раз о том, чтобы ему книги присылали. Спокойный, нераздражительный, стойко выносил все наши вот эти подколы по поводу того, что он там и ботаник, и слишком хорошо учится. Но при этом мы не забывали, значит, просить его что-то дать списать и так далее.
Как вы узнали, что он попал в болотное дело?
У нас был создан объединенный штаб правозащитных организаций. Потом случилось 6 мая, на котором мы тоже работали. Увидел случайно фотографию, просто увидел Михаил Косенко. Ну, знакомая фамилия, то есть вспомнилось. Смотрю, человек, ну, вроде бы что-то знакомое с кем Миша есть, но так это другой человек, потому что очень много времени прошло. Мы связались с его сестрой, с Ксенией. Она тоже в этой же школе 548 училась. Он на суде, когда мы поздоровались, он очень долго меня вспоминал, потому что я, естественно, тоже изменился со школьного времени. Он не допускает для себя мысли уехать из страны. потому что его сестра во многом, она была общественным защитником в процессе, она потеряла работу. Была очень тяжелая финансовая ситуация. А у Михаила маленькая пенсия по инвалидности, он не может работать из-за своего заболевания. Соответственно, стали какие-то разговоры ходить о том, что, может быть, с помощью различных коллег или там, друзей, международных организаций правозащитных, как-то какую-то помощь вам оказать, либо, может быть, вы поедете, там, поживете там, за рубежом и так далее. Мало ли что дальше будет. Вот он наотрез отказался.
Как ожидается, следующий суд по продлению Михаила Лукасенко принудительного лечения состоится летом этого года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 8 мая. Международная политическая хроника, правящая консервативная партия, стала победителем состоявшихся 7 мая в Великобритании парламентских выборов. Уверенное лидерство этой партии позволит ей самостоятельно сформировать новый кабинет министров, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
На прошедших выборах было избрано 650 членов Палаты общин. Чтобы сформировать правительство, победившей партии нужно получить не менее 326 мест. Голосование в Великобритании проходит по мажоритарной системе. Побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов. Одновременно с парламентскими в Англии прошли и местные выборы, на которых избирались члены советов муниципальных образований. В избирательных округах Англии в бюллетенях значились имена кандидатов от пяти партий – консервативной, либористской, партии независимости Соединенного Королевства, либерал-демократической и партии зеленых. В Шотландии и Уэльсе к этому списку добавлялись Шотландская национальная партия и Валлийская партия Плайд Кимбру. Согласно экзит-полу, консервативная партия должна была получить 316 мест в будущем парламенте. Либористы могли рассчитывать на 239 мест. Шотландской национальной партии прочили 58, либерал-демократам 10 мест, партии независимости Соединенного Королевства и зеленым по 2 места. Однако уже предварительный подсчет голосов внес поправки в эти ожидания. Аналитики предсказывают, что консервативная партия может получить 329 мест в парламенте, что даст ей возможность единолично сформировать правительство. Либористам пророчат 232 места. Это сокрушительное поражение партии, которая потеряла значительное число мест в парламенте. Сокрушительное поражение потерпела либерально-демократическая партия, входившая в прежнее коалиционное правительство. На 18 мая назначено открытие парламента нового состава, на котором будет избран спикер Палаты общин. А 27 мая в парламенте выступит королева с тронной речью, писать которую будет новый премьер-министр. В ней Ее Величество изложит программу работы правительства на весь пятилетний срок полномочий нового парламента. Британский политический аналитик Майкл Биннин считает, что консервативная партия сможет сформировать новое правительство. Кто, как вам кажется, будет составлять тронную речь королевы?
Все говорит за то, что это будет нынешний премьер-министр и лидер партии Тори Дэвид Кэмерон. Это будет программа работы будущего консервативного правительства. Исходя из практики достоверных результатов экзит-полов и предварительных подсчетов голосов, трудно представить, что лидер какой-либо другой партии сможет составить тронную речь королевы.
Есть ли шансы, что новое правительство Великобритании попытается улучшить отношения с Россией, находящиеся сейчас на небывало низком уровне?
Думаю, этого не произойдет. Российско-британские отношения останутся на прежнем уровне. Сейчас они в огромной мере определяются политикой России в Украине. Именно это станет тестом для нового консервативного правительства в его отношениях с Россией. Существует слабая надежда, что Минские соглашения сработают, и что уровень военного противостояния на Украине снизится, и ситуация стабилизируется. Если это произойдет, то у Британии могут наладиться чисто деловые отношения с Россией, которые, конечно, нельзя будет назвать дружескими. При этом у Дэвида Кэмерона сохранится очень подозрительное отношение к президенту Путину.
Говорил британский политический аналитик Майкл Биннин. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Российский грузовой космический корабль «Прогресс М-27М», контроль над которым был потерян после его запуска в конце апреля, минувшей ночью сгорел в плотных слоях атмосферы над центральной частью Тихого океана. Эксперты практически до последнего момента спорили, где произойдет падение «Прогресса» и могут ли какие-то его частицы достигнуть поверхности Земли. Чем это вызвано? Почему это невозможно было посчитать точно? Говорит профессор Андрей Назаренко, сотрудник корпорации «Российские космические системы».
Эта задача точно не решается. Она решается более или менее точно в том случае, когда под последним измерением и последнего уточнения параметров орбиты до падения час-два. Чем больше прогноз, тем больше ошибка. Основной фактор, который делает эту задачу трудной, это вариации плотности атмосферы. Расчетная плотность атмосферы, которую мы используем в баллистических этих задачах, определяется по известным моделям. Моделей существует несколько, и наша, и американская, и европейская. Все модели примерно по точности одинаковые и имеют ошибку среднеквадратического на уровне 10-15%. И эта обстановка уже существует десятки лет. Модели уточнить никому в мире не удается. Разные люди работают по разным программам, по-разному понимают эту задачу. Источник ошибок, который я назвал, накладываются другие источники, связанные уже с конкретными людьми, с конкретными программами, с конкретными матобеспечением. Основным источником измерительной информации, который используется при решении данной задачи, являются две системы контроля космического пространства, которые есть у нас и у американцев. Информация, которая имеется в нашем, значит, российский центре контроля космического пространства, является закрытой. Ее в открытом доступе нет ни у кого. У американцев есть две системы, более точная и более грубая. То, что они выкладывают в открытом доступе, это информация второго сорта. А информацию первого сорта они скрывают, естественно, из тактических, стратегических, военных соображений. Предыстория падений спутников очень давняя. Каждый день на Землю в среднем падает один спутник. Не было случая, чтобы он принес какой-то вред. Единственный случай, который вроде бы принес вред, это случай, когда наш российский спутник с ядерным источником энергии упал на Канаду. Ну, на этот счет писали много и шумели много. Были обнаружены источники радиоактивного загрязнения, и наша страна платила какую-то компенсацию. Случаев, когда кому-то падало на голову, не было ни одного.
Говорил профессор Андрей Назаренко. Самым известным примером управляемого свода космического аппарата было затопление в марте 2001 года космической станции «Мир». В случае с «Прогрессом» добиться управляемого свода с орбиты было невозможно, говорит академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.
Скорость схода с орбиты зависит от состояния атмосферы, от активности Солнца, поэтому столь сложно и предугадать, слишком много факторов, которые не поддаются расчету. Там уже разрядились батареи, связи никакой нет, и тем более нет никакого управления аппаратом. Атмосфера это тоже как живая, она иногда вспухает, иногда там опадает, поэтому сопротивление аппарата меньше становится. Если происходят вспышки на Солнце, то возникает солнечный ветер, который просто сталкивает аппараты с орбиты. Считается, что американские средства слежения чуть-чуть точнее, чем наши, но при прогнозировании схода подобных объектов эта разница точности не принципиальная. Тут речь идет не о сантиметрах, а о километрах, поэтому будем считать, что где-то сходные возможности. 70% земного шара – это океан. Но из оставшегося слишком маленькие обломки, чтобы бояться их падения на какой-то там город или на какой-то населенный пункт, но повредят они там какую-то крышу, маленькую дырку пробьют. Вероятность от того, что люди при этом просто пострадают, вообще составляет мизерные величины. Хотя, конечно, если там в человека такой обломок попадет, то это не очень приятно. «Прогресс» весит 7 тонн, а станция «Мир» весила 140 тонн. Поэтому, конечно, при падении, при исходе ее с орбиты сохранились более крупные обломки. Но сведение мира – это было расчетное сведение. Его затопили в пустынном районе, где и судоходства нет, и тем более никакой земли нет. И там было все предусмотрено. Ну а то, что вы сказали, что шары-баллоны летали несколько лет, это какая-то глиматья. На станции всего достаточно. Следующий корабль прилетит американский «Дракон» в июне месяце, то есть меньше, чем через два месяца. Что-то привезет, 6 августа полетит наш «Прогресс» очередной. Также в августе стартует японский грузовой корабль. Никакого вот такого критического состояния для космонавтов нет, а в будущем грузопоток, он восстановится.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 8 мая работал научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин, были космические эксперты, академик Александр Железняков и профессор Андрей Назаренко. Российский корабль «Прогресс» сгорел минувшей ночью в атмосфере. Вот так обстояли дела в пятницу 8 мая 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго, с праздником Победы!